Глава вторая. Первый, второй и третий пушечные выстрелы потрясли тайгу, подняли на ноги всех рабочих. Ночной глубокий час. Небо на западе в трепетном зареве. Тьма. Ветер с гулом чешет хвою, гнет тайгу. В жилищах мелькают огни. На улицах раздираемые ветром голоса людей. К башне в свой летний кабинет Прохор проскакал. За ним карьером волк. Во все стороны, рассекая ночь, мчались с башни телефонные приказы. Их общий смысл – выслать в тайгу на борьбу с огнем 300 лесорубов и землекопов, вести широкую просеку, рыть канавы. Прохору с мест робко возражали. Смысл возражений – подождать рассвета. Сейчас в тайге темно, можно заблудиться. Надо организовать питание, надо подбодрить рабочих водкой. Иначе дело не пойдет. Смысл ответных приказов Прохора – не возражать. Кликнули клич. Желающих нашлось достаточно. Отчего ж вместо тяжелой работы не погулять в тайге? С разных участков, разделенных 5, 10, 15 верстами, потянулись небольшие группы пеших и конных людей. Двигались через тьму по дорогам, по тропам, с гуком, с песнями, чтобы напугать зверей. Прохор на вышке башни. С головы смахнула шляпу. По лицу мазнул гонимый бурей хвойный сук. С шумом неслись, крутясь, сухие листья. Ветер путал волосы, трепал одежду, врывался в рукава, холодом окачивал зябнувшее тело. «Господин Протасов, приехали!» Взорвался ракетой чей-то голос из тьмы, снизу. «Когда?» «Только что!» В глазах Прохора мелькнула неустойчивая радость, а тревога в душе пошла на убыль. Пожар сильно разгорался. Он был, казалось, в верстах в 25, но, загребая влево, он стал угрожать новой мукомольной мельнице, двум лесопильным заводам и району Плотбищ, где горы заготовленных бревен, темный ковер тайги, как на ладони. Огненная река растекалась вдали медленно. Однако брызги пламени перебрасывались бурей далеко вперед. Там вспыхивали новые огни, а пылающая лава вскоре подтекала к ним. Да, нужны героические усилия. Надо стихию бить стихией. И если не смолкнет буря, все превратится в пепел, в дым. Прохор крепко застучал каблуками вниз по лестнице. В бороде, в волосах застряли хвоя, мусор, лист. В сердце дьявольская злоба на огонь, на ночь, на бурю. Скорей, скорей к Протасову. Внизу поскуливал, царапал дверь волк. И слышно, как ударяет в скалы, шумит угрюм река. Солнце взобралось в зенит, жгло землю. Сквозь затканный дымом воздух оно казалось красновато-желтым шаром. Как расплавленный, остывающий металл. Горизонты уничтожились, пространство сжалось в кучу. Даль пропала, дым. Реальная жизнь существовала лишь вблизи. Дома, избы, деревья, куры, бредущий люд. Все, что в стороне, бледнело, блекло, расплывалось, и чем дальше, тем плотнее куталось в дымовой туман. Мир стал тесен, как комната. Кругом, кругом, куда ни посмотри с реального островочка жизни, куда ни брось камень, взор и камень упадут в обставшую с тебя со всех сторон голубую сказку. И чудилось, дунь покрепче ветер, сказка сразу уплывет в ничто, останется голый островок реальности, и ты на нем. Но ветер успокоился, ветер сделал свое дело, раздул пожар и умер. Всюду немая неподвижность. Ветки берез повисли. На тихой макушке кедра белка грызла орехи. Скорлупа падала отвесно. Мошкара толклась густым вертикальным столбом, уходившим в небо. На угрюм реке улеглись волны. Словом, в природе тишь, покой. Однако рождались над пожарищем потоки своих собственных раскаленных вихрей. Воспламеняясь, клокоча, они постепенно будили уснувший воздух, колыхали его, втягивали в свои круговороты. С башни странно было видеть, как в этот безветренный тихий день над пожарищем гуляют вихри, как все шире, все неуемнее распространяется огонь. Для всякого таежника теперь ясно, что пожар не сгинет. Понимал это и Прохор. Пройдет 2 дня, и море пламени, уничтожив все на пути своем, дома, заводы, мельницы, вольным летом перебросится через реку, чтоб и туда нести свой пожирающий жар пожар. Прохор спешит в контору. «Андрей Андреевич, во что бы то ни стало, надо сейчас же гнать всех рабочих в тайгу. Там ведут просеку только 300 человек, а надо всех». Протасов медлит с ответом. Прохор видит волнение управляющего всеми работами и не вдруг понимает его. «Вы слышали?» «Слышал», и упавшее пенсне Протасова пляшет на шнурочке. День окончен. Рабочие через сизый воздух разбредаются с предприятий по домам. Стражники носятся на конях от барака к бараку и с конца в конец сзывают рабочих тотчас же собраться у конторы с женами, с взрослыми детьми. Зачем? Пожар тушить. В бараках, в землянках, на приисках, в трущобах загалдел взбудораженный народ. Вперебой кричали, что тушить не пойдут. Пусть хозяин поклонится им, уважит их, а ежели нет, тогда не хочет ли он фигу? Барачные старосты и выборные призывали крикунов к порядку, предлагали обсудить дело всерьез. В кабинет на башне летели к Прохору с разных мест донесения по телефону. Народ устал, народ требует отдыха, народ не желает идти в тайгу. Прохор то свирепел, то падал духом. Протасов на коне объезжает бараки. Рабочие встречают его криками «Ура!», поднимают путанный галдеж. Протасов не может их понять. Пусть выскажутся отдельные представители. Выборные выдвигают ряд требований. Протасов обещает настойчиво переговорить с хозяином и просит рабочих постараться, если Громов пойдет на уступки. Масса взрывается бурей криков. «Это другое дело! Каждый за 5, животы положим, без понятия, что ли мы. Тогда, ребята, стягивайтесь помаленьку к конторе, пилы, топоры». И Протасов скачет дальше. Так в другом, в 5-м и в 10-м бараке. В отдаленных местах в том же духе работают техник Матвеев, учитель Трубин и несколько политиков. На приисках «Достань» и «Новом» ситуация запутанней. Летучка старатели, кобылка. Вся эта приисковая братья, разбавленная тайно живущими среди них хищниками-головорезами, крайне своевольно. Эту отпетую кобылку умел держать в своих ежовых рукавицах лишь страшилище рабочих Фома Григорьевич Ездаков. Но он вместе с приставом, с Фарковым, третий день в тайге на огневых работах. «Давай нам на расправу Ездакова! Сволочную душу, язви его в ноздрю!» Злобно орали приискатели. «Пока не втопчем его каблуками в землю, не пойдем! Так и хозяину сказывайте! Распоязви его в печенки, в пятки, в рот!»